Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляева будуць судзіць у фрунзенскім судзе Менску, Саннікава ў партызанскім. Замест Лукашэнкі беларускую дэлегацыю ў Кіеве адчуліў міністр надзвычайных сітуацый. Распачаўся суд за сядзібу партыі БНФ. Дэвальвацыя ў крамах і на рынках ўжо адбылася.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Кіеве сёння адбылася міжнародная донарская канферэнцыя, прысвечаная пераадоленню наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Выступаючы пасля завершэння працы канферэнцыі, прэзідэнт Украіны Віктар Янукович назваў мерапрыемства беспрэцэдэнтным прарывам у пытанні збору міжнароднай грашовай дапамогі на пераадоленне наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
Нам вдалося зібрати сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою, 550 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських проєктів.
Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу, выступаючы ў Кіеве, аднак у сваю чаргу дадаў, што на завяршэнне чарнобыльскіх праектаў патрэбна сабраць 740 мільёнаў еўра. Галоўнымі з іх з'яўляюцца праекты стварэння новага накрыцця над старым саркафагам і складу выкарыстанага паліва. Заўтра ў Кіеве стартуе наступная міжнародная канферэнцыя 25 гадоў чарнобыльскай катастрофы бяспека будучыні. Аляксандр Лукашэнка сцвярджае, што атрымаў на яе запрашэнне, нягледзячы на тое, што старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу раней заявіў, што не возьме ўдзел у мерапрыемстве, калі там будзе прысутнічаць кіраўнік Беларусі. Ці накіруецца Лукашэнка ў Кіеў, невядома. На сённяшняй донарскай канферэнцыі афіцыйны Менск прадстаўляў міністр надзвычайных сітуацый у Беларусі Уладзімір Вашчэнка. У Сырыі сёння было адмененае надзвычайнае становішча амаль праз 50 гадоў пасля яго ўвядзення. Падпісанне адпаведнага закону прэзідэнтам ужо застаецца чаканай фармальнасцю. Урад прэзідэнта Башара Асада такім чынам выканаў адно з асноўных патрабаванняў апазіцыі, якая аднак дамагаецца таксама ягонага зыходу. Урад да таго ж ліквідаваў дзяржаўны суд бяспекі, які займаўся працэсамі супраць палітычных апанентаў рэжыму, а таксама ўхваліў новы закон, які прызнае права грамадзянаў на мірныя дэманстрацыі. Вялікая Брытанія вырашыла паслаць сваіх вайсковых дарадцаў на дапамогу лібійскім паўстанцам. Сёння брытанскі міністр замежных спраў Уільям Хейк заявіў, што дарадцы не будуць займацца вайсковай падрыхтоўкай ці ўзбраеннем паўстанцаў, але будуць дапамагаць ім ахоўваць цывільнае насельніцтва, у тым ліку і з дапамогай тэлекамунікацыйнага абсталявання ці бронекамізэлек. Акрамя таго, сёння міністр замежных спраў Францыі Ален Джупэ сказаў, што Парыж адмоўна ставіцца да ідэі адправіць у Лібію французскія сухапутныя войскі. Рада бяспекі ААН у аўторак упершыню абмяркуе палітычны крызіс у Йемене. Такое рашэнне было прынятае на фоне нарастання канфлікту паміж сіламі бяспекі Йемену і дэманстрантамі, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. У сутыкненнях паліцыі з пратэстоўцамі ў Йемене ў панядзелак былі параненыя дзясяткі чалавек. Сёння ўначы ўрадавыя войскі акружылі горад Хомс і адкрылі агонь па пратэстоўцах на плошчы. За два месяцы ад пачатку антыўрадавых выступаў у Йемене загінулі сотні чалавек. Неўрадавая арганізацыя Freedom House у сваім абнародаваным дакладзе папярэджвае, што пагроза свабодзе слова ў інтэрнэце ў свеце павялічваецца. Эксперты Freedom House ацэньвалі ўзровень свабоды ў інтэрнэце ў 37 краінах, 11 з іх прызнаныя несвабоднымі, сярод іх таксама і Беларусь. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вызначаны раённыя суды, якія будуць разглядаць справы кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, Віталя Рымашэўскага, Андрэя Саннікава. Асуджанага за плошчу Мікіту Ліхавіда накіруюць у калонію нумар 10 у Наваполацку. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Справу Андрэя Саннікава будуць разглядаць у партызанскім судзе Менску. Пра гэта свабодзе паведамілі адвакаты экс-кандыдата на прэзідэнта.
Партызанскі суд.
А суддзя калі?
Нет, ничего пока не известно. Я думаю, до конца недели будем знать. По правилам, в течение 2 недель сообщают. Вот 2 недельки у нас есть. Ну, как минимум через 2 недели. Я же ориентируюсь на предыдущее обвинение. Усу Статкевичу раньше нас. И предъявили обвинение раньше нас, и ознакомились они раньше нас, и в прокуратуру отправили раньше. Пока о их судебных заседаниях, насколько я знаю, даты неизвестны.
Адвокаты Санникова додали, что заявили шерех ходайництву. У тим лику обдолучение певных материалов до справы, але покуль отказов не мают. Алла Владимировна Санникова отримала цинный лист, в яким Андрей отгукнулся на теракт у метро 11 красовика.
Конечно, там пишет, что когда узнал об этом взрыве, так очень волновался за всех, за нас, пока не увидел в списке.
Он не пишет, что на их положение не отразилось?
Ничего не есть. Вычеркнуть, если бы написал, не знаю.
19 красовика экс-кандидат на президента Виталий Ромашевский отримал с Фрунзенского суду Менску поведомление, что менавіта там будет разглядаться ягоная справа. У тим же Фрунзенском суде пройдет процесс и над Владимиром Некляевым, Андреем Дмитриевым, Александром Федутом, да и иншими. Те добьется нек на процессе теракт у метро. Виталий Ромашевский это и не включает.
Попередне, таркующий по выказываниям представников влады, отобьются. А добьются, ну и негативным чином.
А чего вы чекаете непосредственно?
Чего? Я чекаю суду. А в Воголе там сказать, чего еще можно чекать тут в нашей стране после всех подзевов, которые отбывались за последние полгода, то особо я никаких прогнозов не роблю. Я, в принципе, могу только подякувать тем людям, которые подтримливали и солидарность оказывали. Внутри Беларуси, по за межами, вельми, в принципе, спешно, что не глядяще на такие здравливые полозины многих, все-таки больше из белорусских политиков оказалось, ну, таких пристойной и, в принципе, здольной, хотя не минимально баранить один одного. Я вот думаю, что это шанец, на самом деле, для всех обвинуваченных.
Виталий Ромашевский меркует, что процессы по справах 19 снежня будут призначены в один день, как не растягивать надолго суды над кандидатами президента да иншими активистами. Нагадаю, 10 человек у справе 19 снежня уже осужденные. Серед их активист руху за свободу Микита Лиховид, якому присудили 3,5 года зневоления. 19 красовика мать Вязня доведалась, у какой колонии будет отбывать покарание ее сын.
Мы назначили колонию, это ПК-10 в Новополоцке. Позвонили, сказали, что там начальник такой, ну, вполне адекватный, нормальный человек, но тюрьма сама по себе старенькая, там старое здание.
Сказала свободе мати Мікіти Ліхавіда Алена Ліхавід. Олег Рудзіловіч протягує сачыць за справами політв'язняў.
День у день, ровно месяц тому на Талачинщине у вёсцы Волковичи живцом сгорели прямо у ложку полуторагодовая Оленька и 4-годовый Микитка Макарова. На дверях висел свернутый замок, тому детки не смогли выбраться на волю. Черную метку уладам депутатам с Волковичев досылают с Витебщины. Мое подороже у вёсцу Волковичи.
Гэта перадача ў нашым эфіры менш чым праз гадзіну. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. А ўраджэнцаў Віцебску, якіх вінавацяць у тэракце 11 красавіка ў мінскім метро, затрымалі амаль тыдзень таму. Але толькі цяпер міліцыянты пачалі апытваць суседзяў пра выбухі і смурод у сутарэннях, дзе нібыта знайшлі лабараторыю па вырабе выбухоўкі. Далей Браніслава Станкевіч.
По белорусским телебачению уже давно обвестили про выкрытие лабораторий по месту жихарства меркованных террористов. Правда, массовые опытания витебских соседей двух затриманных хлопцев пошались только минулым вечером, кажут местовые жихары.
18 апреля, вот впервые, это уже неделя прошла, звонок, заходит представитель милиции. Он говорит, мы, значит, по заданию прокуратуры генеральной, ну вы в курсе, что тут произошло? Он даже мне не сказал, что конкретно. Фамилии он их не назвал. Я сам не уточнял. Говорит, ну, вы, может, слышали что-то, вы же здесь живете, шум, может, в подвале какой, может, хлопки какие-то были, может, чем-то пахло, какими-то химическими реактивами.
Милиціянт записав адмовний відказ сусіда одного з затриманих хлопців.
Я спустився, посмотрел, свой сарай відкрив. Це все настільки несерйозно. Я от забув йому сказати, що там дійсно пахне, але цими нечистотами пахне. Там постійно льється, труби ржаві, світу немає. Ну, можна там крутити в патрон лампочку. Патрон цей якийсь 19 століття, старий, де ще туди сунеш, то тебе током приб'є. Господи, там це лабораторія.
Про подозрюваний гуки і пахі, міліціянти розпитували навіть жихару у сусідніх домов, розповіла спадарення з дому побач.
Приходив, спрашував, чи слышали ми там які взриви, ну от як ви тут живете, може когда-то что-то слышали, що може бути здесь от что-то експериментували, что-то там взрывали или что. Вот у нас це міліція, вони там драки какие-то когда-то или что, они тогда ходят, и участковые тоже расспрашивают, у нас райончик такой, что не соскучишься.
Поводле звісток, які розповсюдили некоторые СМІ, затриманные у сувязі з вибухом у Менським метро, хлопці сябрували з дитинства. Вчилися у одной витебской школе номер 35 и жили на промисловой ускраїні Витебску, у так званом районі ДСК. Так само в інтернеті вже почали розповсюджуватися звістки, що у квартирах затриманих побили вікна. Гэта не так, кажуть сусіди. Я не чули, каб нехто виказував погрози на адрес свояков затриманих, чи погрожав самосудом. Тим не менш, вікна у квартирах, де жили подозрюваные у теракті, вечером уже не святилися. Сусіди не виключають, що їх насильники кудись з'їхали. З перестороги або на розпорядження міліції. Міліціянти справді певний час дежурили коля під'їздів. Нібито оховували безпеку свояков, каже жихарка сусіднього дому.
Тихо, спокійно все стоїть, ну ми ж вот окна видимо. Ну от, говорять, мать його увезли в Мінськ. Дійсно, змогли би в лицо плюнути все, що угодно, люди ж різні. Ти як би себе привели люди, це непредсказуемо. А й ну, зараз будуть собі. Одна баба сказала, будуть сплетні обрастати таким клубом, що це ж понятно.
КДБ і прокуратура звістки про затриманих покуль не коментують і конкретних прозвищів не називають. Своє міркування і виснови жихари Вітебську ґрунтують на тим, що відають і чули особисто. Тим часом публікації в інтернеті дали нагоду для сперечок, скільки жихарів у Вітебську підозрюють у дотичності до теракту. Четверо їх чи троє. Причому один з затриманих фігурує в інтернеті під двома прозвищами – своїм власним і придуманим для реєстрації у соціальних сетках. У КДБ обіцяють назвати усі прозвища ближайшим часом, до моменту пред'явлення обвинувачення. У відповідності з законодавством обвинувачення повинно бути пред'явлено у 10-денний термін.
Броніслава Станкевич з Вітебську. У інтернеті з понеділка з'явилися імена уродженців Вітебську, підозрюваних в учиненні теракту у Менським метро. На нашому сайті зміщені здымки дому, у яким раніше жив у Вітебську один з підозрюваних. У коментарах на сайті свобода.орг читачі адгукаються на інформацію державних СМІ, що у сутарині гэтага дому містилася майстерня для виробу вибуховки. Заглядам водгуков на сайті Свободи Юрась Бушляков.
Читачка, яка підписалася ім'ям Аксамітка, реагує. Ну і крутая лабораторія. Певна, американці фінансували. А калі сур'ёзна, так шкада невінних людзей. І тих, што загінулі, і тих, якіх улады спрабуюць падставіць, і тих, якіх трымаюць пад хатнімі арыштамі, пад піскамі аб нявыездзе, у калоніях, дажыліся да Сталіна. Рэпліка Вольгі з Менску. Па фотках гэтага дому добра можна ўбачыць стан сённяшняй Беларусі. Вымаляваная на блакітны колер плоскасць фасаду, шэрыя бакі і страшныя сутарэнні, як у вапраметнай, адлюстраванне падсвядомасці беларусаў. Улад з Бостану дадае. Правду, асноўная частка грамадства даведаецца праз канал НТВ перад наступным абраннем. І што зменіцца? Бо праўду, куды падзеліся апаненты ўлады, ўжо ж даведаліся. І яшчэ адна рэпліка Татьяна Зменску піша. Мы ўсе пешкі, ніхто не пойдзе супраць караля, хоць шанец ёсць, каралевы ж няма. А шкада, Коліву маму і афіцыйную жонку, і дзіця таксама, усе будзем сядзець і варыцца ва ўласным соку. Кожны хоча сказаць, але баіцца. Мы тараканы, не памяркоўны народ, а тараканы, выжывем пры любым княстве. І я таксама таракан, проста існую, напісала ў каментары на свабоду Татьяна Зменску.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео,
свобода.орг, целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свободы. У господарчым суде Менску распачаўся разгляд по зову жрэя Савецкага району Менску до партии БНФ. Комунальные службы намагаюцца пазбавіць партию арандаванага памяшкання. Кіраўнікі партии БНФ звернулися ў суд с устрэчным пазовом. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Узаемные судовые позовы в господарчем суде Менску приняла до разгляду судья Алина Мельникова. У подрыхтоўчым паседжанні першими разглядали претензии с боку коммунальных службов. Основная сярод іх – протерміновка у оплате аренды. Прадстаўніца камунальных службаў гэтыя закіды пракаментаваць адмовілася, а намеснік старшыні партыі Рыгорка Стусёў сказаў наступнае.
Я лічу, што прэтэнзіі не абгрунтаваны цалкам. Калі ў нас была запазычанасць па арэднай плаце, то арэндадаўца павінен быў выставіць да нас прэтэнзіі на працягу 2 месяцаў пасля таго, як з'явілася запазычанасць па арэднай плаце. Ён гэта не зрабіў. Ён упусціў усе тэрміны. Прайшло ўжо больш чым паўгады. Таму мы таксама не прызнаём гэты ізыск.
Дамова арэнды памяшкання, якое партыя займала больш за 20 гадоў, скончылася 31 сакавіка. Такім чынам, памяшканне ў праве неабходна было вызваліць з 1 красавіка. Аднак актывісты адмаўляюцца гэта рабіць і дзеля абароны сядзібы арганізавалі кругласуткавае дзяжурства. Суддзя Лена Мельнікава пацікавілася ў партыйцаў, чаму яны дамагаюцца арэнды менавіта гэтага памяшкання. Вось што на гэта кажа яшчэ адзін намеснік Ігар Лялькоў.
Гэтае памяшканне значнае не толькі для партыі БНФ. За гэтыя гады яно сталася сапраўдным цэнтрам незалежнага жыцця ў цэнтры Менску. Таму, безумоўна, страта гэтага памяшкання гэта будзе цяжкі ўдар не толькі для партыі БНФ, а для ўсіх незалежных сілаў і грамадска-палітычных, і культурніцкіх у нашай краіне.
Асноўнае судовае паседжанне суддзя Алена Мельнікава прызначыла на 28 красавіка. Вынікі папярэдняга старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак.
На маю думку, суддзя так паважна паставілася да тых аргументаў, якія мы выказвалі, і тых дакументаў, якія мы прадастаўлялі. Аднак, мы будзем глядзець, якое будзе рашэнне, таму што, на жаль, і раней мы бачылі сітуацыі, калі суддзя вельмі уважлівы і нават бывае, што з прыхільнасцю ставіцца да прадстаўнікоў нейкіх дэмакратычных арганізацый, дэмакратычнай супольнасці, а ў выніку рашэнні адбываюцца цалкам нелагічныя, здавалася. Но таму нейкага заўчаснага аптымізму, безумоўна, у нас няма.
Пазоў партыі БНФ да жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну з абскарджаннем адмовы ў праве арэнды памяшкання гаспадарчы суд разгледзіць 22 красавіка.
За судовым працэсам сочыць Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соў, сёння ў праграме. Вызначаныя раённыя суды, якія будуць разглядаць справы экс-кандыдата ў прэзідэнты. Владзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага будуць судзіць у Фрунзенскім судзе, Андрэя Саннікава ў партызанскім судзе Менску. Асуджаны на 3,5 гады за плошчу, Мікіта Ліхавіт будзе адбываць пакаранне ў калоніі нумар 10 у Наваполацку. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. Паліцыянты пачалі апытваць суседзяў меркаваных тэрарыстаў у Віцебску. Александр Лукашенко не паехаў на міжнародную канферэнцыю краін-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову жрэя савецкага раёну Менску да партыі БНФ. Камунальныя службы намагаюцца пазбавіць партыю арандаванага памяшкання. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Менскія ўлады забаранілі 6-ты чарнобыльскі шлях 26 красавіка, але дазволілі мітынг у парку Дружбы народаў. Вы на хвалях свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на міжнародную канферэнцыю краінаў-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Свой прыезд у Кіеў Барозу абумовіў адсутнасцю там Александра Лукашэнкі. Беларускую дэлегацыю на імпрэзе ў Кіеве з нагоды 25-годдзя аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі узначаліў міністр надзвычайных сітуацый Беларусі Владзімір Ващенка. Далей Валер Каліноўскі.
На міжнародную канферэнцыю донараў для збору сродкаў на новае ўкрыццё над 4-м блёкам ЧАЭС з удзелам Жазэ Мануэла Барозу Александр Лукашэнка не паехаў. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, што беларускі кіраўнік паедзе на наступную міжнародную канферэнцыю 25 гадоў Чарнобыльскай катастрофы бяспека будучыні, якая пройдзе 20-22 красавіка ў Кіеве, пакуль няма. Раней афіцыйны Менск настойваў над тым, што Лукашэнка атрымаў афіцыйнае запрашэнне на гэтую канферэнцыю яшчэ ў снежні мінулага году і абавязкова на яе прыедзе. Цяпер такой пэўнасці няма. Між тым вядома, што ў Кіеў збіраюцца лідары 5 краін – Вугорщины, Казахстану, Польщі, Харватыі, Швайцарыі, кіраўнікі ААН, МАГАТЭ, Европейскага банку реконструкції і развіцця. Беларускую делегацію у Києві узначалив міністр надзвичайних ситуацій Владимир Ващенко. Про гэта паведаміў пресовий секретар Міністерства надзвичайних ситуацій Віталь Навіцкий.
Туда поехал министр, конечно. Министр там находится. Ну, там в том числе есть и представители других, скажем так, ведомств. Там предполагается и департаменту по гидрометеорологии, наши, в том числе представители, начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской, институт радиологии.
Старшиня Еврокомиссии, якая выступила фундатором этих конференций и выдатковая на побудову нового саркофага над 4-м блоком ЧАЭС 110 миллионов евро, Жозе Мануэл Барозу не хотел сутыкнуться на мерапрыемствах у Киеве з беларускім кіраўніком. І Украіна зрабіла дыпламатычныя крокі, каб развесці Барозу і Лукашэнку, кажа кіеўскі журналіст Міхаіл Бялецкі.
Так кажуть, не було б щастя, якби не щастя не допомогло. Я думаю, що формальним приводом для того, щоб Лукашенко, якщо він дійсно не приїхав, це став цей теракт у Мінську.
Паводле спадара Бялецкага, візит Барозу вельмі важний для України, якая дамагаецца асацыяванага сяброўства ў развязі і разлічвае на дапамогу Еўракамісіі ў пабудове новага саркафага на ЧАЕС.
Якщо говорити чисто утилітарно, то звичайно, хоч це і некоректно звучить, але ж вибирати, звичайно, треба з-поміж Лукашенка і Борозу, звичайно, вибирати треба Борозу. З точки зору запросин чи не запросин Лукашенка на конференцію, це швидше моральний аспект.
Мінський аналітик Андрій Федоров міркує, що проблема, як розвести Борозу і Лукашенку, була вирішена дипломатичним шляхом.
На мій погляд, ось те, що теракт, звісно, так само повпливало, тим більше, що 21-го післязавтра він виступає з посланням, і вже поміж цими двома подіями так утискувати цю поездку в Киев было бы, напевно, не совсем зрозумело.
Андрей Федоров меркует, что у Борозу нема ничего особистого в дочинении до Лукашенки. Ягоная неготовность сустракаться с белорусским керовником обумовленная негативным ставлением Евразвязу до снежинских выборов, которые дозволили Лукашенку заховать уладу, и до жесткой хвали репрессиев, якая началась в Беларуси после их. Разом з тим застається вірогодність удзелу Олександра Лукашенкі у саміті 26 красавіка у Чорнобылі з удзелом лідараў України, Росії і Беларусі.
Валер Каліновскі, ці лічыце ви сябе пацярпелым ад Чорнобыля? Чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Чувствуем, потому что уровень заболевания в Гомельской области, особенно детей, щитоводной железы, вырос несколько раз. И вот если зайдете в больницу, больницы переполнены. Нация пострадала. Чернобыль принес одни беды и горы.
Еле хожу, наверное, конечно.
Я нет. Не чувствую я того Чернобыля для себя. Может, другие чувствуют, но я нет.
Чернобыля? Нет, не считаю. Здесь жила, в Гомеле. Я нормально себя чувствую. Страшно, конечно. Не дай бог людям такое.
Мне трудно судить. У меня порог сердца. Повлиял это Чернобыль или это само по себе?
Ну, конечно, уже радиации все хапнули. Радиации хватанули.
У меня удалили щитовидку, конечно, из-за Чернобыля. Надо таблетки теперь принимать, всю оставшуюся жизнь таблетки.
Мы уже, я и муж, инвалиды второй группы. Кто его знает, это повлияло или не повлияло. Тут с ногами проблема. Это у многих, не только у меня. Ну и давление, и сердце, да, прошли УЗИ. И доктор говорит, у вас настолько ослаблена сердечная мышца, что сердце у вас расплывается.
Потерпевшая, конечно. Живу в этой зоне.
Моя жизнь практически не изменилась. То есть все как было есть, только друзей разбросала в разные стороны. Те, кто жил на чернобыльских зонах, вот их отселили далековато.
Вот, вы видите, с палочкой хожу, ноги совсем отказываются, потому что хватило нам крепко. Мы хлебнули горе тогда, уже никто ничего не подсказал. Пока сын позвонил, он врач в областной больнице, высокая радиация. А потом еще на демонстрацию 1 мая школьники были на демонстрации, первоклассники поздравляли областное руководство.
А пытание у Гомелі.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, как улады собираются вырешить валютный кризис. Урад и Национальный банк плянуют перейти до двух обменных курсов белорусского рубля. У чем полягая логика этого плана? Чому улада не решается пойти на официальную девальвацию? Какие перспективы переодоления валютного кризиса? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы «Свободы», экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Некаторыя ўвогуле знікаюць з продажу, а тыя, што з'яўляюцца, каштуюць значна больш, чым раней. Імкліва даражэюць будматэрыялы, адзенне, пральны парашок ды шмат што іншае. Пра канкрэтныя асаблівасці татальнага падаражэння спажывецкіх тавараў інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У городні на ринку центральне нема вже ранішого бойкого гандлю, передає Михайл Корнєвич.
Ось що каже спадар, який гандлює одягненням.
Джинси, допустим, стоїли 70, зараз около 100 тисяч. Майки стоїли, допустим, 30 тисяч, зараз 45-50, все дорожають.
Побач гандлює одягненням ще один спадар. І ось що він каже на гетий конт.
Я підняв на 15-20%. Ну, що далі буде? Тобто дорожче якоїсь ціни, просто люди не зможуть купувати. А якщо одну вещь я буду в неделю продавать, мои налоги не погасят. Ну, то есть ничего не заработаешь. Ну, продашь ты 5 вещей, что толку? Заплатишь налог миллионы, там полтора со всеми оплатами, и все.
А вот подарение продает правильные порошки и иншую бытовую химию.
Ну, зубная паста была 2900, уже 4500. Персил был 25700, теперь 34.
Предпринимальники кажут, что их мощно подкосила нестача валюты в обменниках. Их запасы продукции скончаются, а ехать и куплять новую нема за что. Людей вельми турбует то, что улады ничего конкретного не кажут на конт того, что они собираются робить с этой проблемой далее.
Мы называем белорусские деньги сейчас фантики, потому что фантики, посчитав товар по 3300, мы потом покупаем по 3500, посчитав по 3500, покупаем по 3700. То есть весь твой заработок остается в инфляции каждодневной.
Але особливо людей на рынку турбует рост цен на харчовые товары. Вот что кажут покупники.
Цены самые дорогие в мире. Но продукты, главное продукты, людям уже поесть надо. Самое главное, одеться уже не так. Все дорожает с каждым днем.
Масло подсолнечное было вообще по 5. Евроопции я покупала. Тут теперь вон какие цены. В Польше дочка привозит из Польши, там намного все дешевле. Все продукты дешевле. Я тут не покупаю ничего.
Шашлык был 20 тысяч, стал 28. Это за неделю.
Кофе тоже два раза поднялось. Чай поднялся. Все поднялось.
В южных странах был бунт. Был бунт из-за чего? Из-за того, что есть, туда сюда нечего. Так же, может быть, и здесь бунт. То же самое. Потому что пошли цены вверх, нам говорят, что вот смотрите, значит, все повышается. Вот чтобы нашу продукцию не обвели, мы тоже цены повышаем. А почему там зарплата одна, у нас-то другая зарплата? Мы покупаем за те деньги, что у нас есть, а не те, которые за границей.
У Могилеве цены выросли на весь импортный товар. Старые запасы распродадзены. Цены на новые покупники успрымаются настороженно. Тема протягивает Андрей Белогубов.
У крамах канцелярских товаров ценники уже переписывали по несколько разов. Сподевания на то, что цены стабилизуются, у гандляров нема.
Естественно, что это связано с тем, что нестабильный, скажем так, курс. Ну, вообще, самое, наверное, большое подорожание это прошло по бумаге. А бумага офисная подорожала практически в два раза.
Поведомила загадчица одной из крамов. Загадчик иншей крамы рост цену на канцтовары аргументовал наступным чином.
Ну вот смотрите, если, например, месяц тому назад курс доллара был 300, а сейчас мы покупаем доллар по 4900. Ну вот примерно на 60-70% цены у поставщиков, у импортеров выросли.
Выросли цены на бытовую химию. Некоторые предпринимальники с причины валютного кризиса отмовляются завозить в Беларусь особые виды такой продукции.
Мы просто сейчас порошки пока не возим, перестали в связи с этим делом. Так, если был, например, 1020, то будет 27. Подорожали где-то на 30%.
Вот этот рост он истотный для покупников?
Но они еще не привыкли. Сейчас хватает то, что дешевле. То, что дороже, пока не берут.
Берастейщина. Новые товары, которые завозятся в гандлевые пункты индивидуальных предпринимальников, коштуют в среднем на 30% более. Удокладняет Сергей Егоров.
У приватных крамах, коли рынку юбилейную берасть, индивидуальные предпринимальники продают покуль старые запасы по ранейших ценах. Поставщики на протягу минулого тыдня не працавали, каже предпринимальница Ирина Михайловна. А вось новый товар, который был завезен напередодні дорожей на 30%.
Алгейт получили, был 3600, стал 4650. Сейчас с понедельника сказали, фирмы вообще будут еще больше. Вот у нас стоит Санфор 6400, будет 10 тысяч. Представитель фирмы пришел и сказал, что уже с понедельника Санфор будет по нашим ценам 10 тысяч.
Сделал в розницу сейчас 1660, завтрашнего дня 1000.
Предпринимальники означают, что поставщики привозят новый товар, оптовый кошт якого вызначает розничную цену. У вынику варто чекать подвышение цену до 6-10%, меркуют предпринимальники.
А это у нас все старое, вот только мы получили Калгейт, да. Чуть-чуть подняли вот этот Санита, и то она сказала, это уже у нас по 5000, 5500, уже будет ихняя 5500. Где-то она сказала около 7000.
Такая закупочная, как часто стоит розничная. Даже выше будет.
Споживцы зауважают, что с полицы у краму пропадают некоторые импортные товары. Правда, праздник некоторые часы не изъявляются из нового продажи, але цены на их уже истотно вышейшие, каже жихарка Берасте Людмила.
Кошт расте просто неимоверно. Причем я не могу потомашить, чому он повеличивается. То, что мы сегодня стоило 25 тысяч, уже не продают, а просто дня он уже коштует 35 тысяч.
Региональный огляд свободы.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Вызначаныя раённыя суды, якія будуць разглядаць справы экс-кандыдата ў прэзідэнты. Владзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага будуць судзіць у Фрунзенскім судзе, Андрэя Саннікава ў партызанскім судзе Менску. Асуджаны на 3,5 гады за плошчу, Мікіта Ліхавіт будзе адбываць пакаранне ў калоніі нумар 10 у Наваполацку. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. Міліцыянты пачалі апытваць суседзяў меркаваных тэрарыстаў у Віцебску. Александр Лукашенко не паехаў на міжнародную канферэнцыю краін-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд па зову жрэя савецкага раёну Менску да партыі БНФ. Камунальныя службы намагаюцца пазбавіць партыю арандаванага памяшкання. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Менскія ўлады забаранілі 6-ты чарнобыльскі шлях 26 красавіка, але дазволілі мітынг у парку Дружбы народаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, як улады збіраюцца вырашаць валютны крызіс. Урад і нацыянальны банк плануюць перайсці да двух абменных курсаў беларускага рубля. У чым палягае логіка гэтага плану? Чаму ўлада не рашаецца пайсці на афіцыйную дэвальвацыю? Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Владзімір Тарасаў. Александр Лукашенко паабяцаў цягам некалькіх дзён ці тыдня стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны. З ананімных крыніц з'явілася інфармацыя, што на паседжанні ў прэзідэнта на мінулым тыдні прынята рашэнне перайсці да двух валютных курсаў. Адзін афіцыйны, які вызначаецца адміністратыўна, і другі рынкавы, які будзе фармавацца на альтэрнатыўнай гандлёвай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. У чым сэнс гэтага рашэння? Якую праблему павінна вырашыць гэты праект? Гаспадар Злотнікаў.
Полтора месяца тому назад были обещания из боку президента и старшини Национального банка, что валюта для населения будет, что курс повышаться не будет, что все будет добро. Вось подеи идут не так, как яны чакали. Только что приняли такие перспективы, худкий рост, и вось такие обвал одразу. Были такие размовы, что кризис валютный вытекает с причины того, что вельми богато купили легковых автомобилей, вельми богато валюты это пошло, и тому это вызвало этот кризис. Надеется, что, может, займы придут.
Я хочу удакладніць. Ну, вось дасюль Нацыянальны банк прадаставіў камерцыйным банкам прадаваць валюту па практычна свабодным курсе. Кожны хто як хоча. А вось цяпер вырашылі неяк гэтую сітуацыю урэгуляваць і зрабіць некую пляцоўку альтэрнатыўную на валютна-фінансавай біржы і там прапаноўваць ужо уніфікаваны некі курс, але рынкавы. Навошта гэта?
На самой справе логика тут есть. Коли будут торги, на которых будут заходить все заявки, и тут будет, как они говорят, справедливый курс. Тяжко говорить о том, что такое справедливый, но али такой курс будет рыночный для той частки валюты, якая будет поступать на этот валютный рынок. Для такого обмежеванного сегмента валютного рынка будет устанавливаться умовно рыночный курс. На самой справе будет устанавливаться и хутчэй, и на том узровне, який будет отповедать возле этого сегмента рынку. А так, коли особные сделки банки проводят, там на самой справе тяжко разобраться, який ж курс повинны быть.
То бок лады домагаются этим решением некой пэўности, некой стабильности, коли так можно казать.
Да.
Господар Тарасов, а як вы оцениваете гэты план ураду и Нацбанка, у чым его сэнс?
Во-первых, это связано с тем, что и правительство, и Нацбанк стараются таким образом удержать цены, потому что на бирже будет часть валюты приобретаться по более низкому курсу Национального банка. Следовательно, там покупатели этой валюты не смогут не повышать цены. Это газ, там импортные медикаменты. А кроме того, Национальный банк пытается таким образом спасти коммерческие банки от убытков, потому что многие предприятия ведь брали валютные кредиты в коммерческих банках, потом продавали товары на внутреннем рынке за рубли. И теперь, если в случае резкой девальвации они потеряют возможность покупать рубли по старому курсу, они просто не смогут вернуть кредиты валютные банки. Значит, ухудшатся показатели работы банков, там будут какие-то банкротства, которых Нацбанк пытается таким образом избежать. Небиржевой рынок – это нечто такое размытое, то есть там нет какого-то правила. Каждым банкам нужно договариваться, но это очень неудобно и для покупателей, и для банков, хотя, конечно, те и могут получить какую-то дополнительную прибыль. А вот единые торги, ну, точно так же, как вообще любые биржевые торги, не позволяют понять вот, действительно какую-то единую цену, которая уже единая для всех. То есть это намного удобнее и намного лучше в целом для рынка. К тому же, по-видимому, эта цена будет ниже, чем та, которую запрашивают банки сейчас в некоторых случаях. Сейчас же доходят там до 5000, до 6000, там иногда даже выше рублей за доллар. Но на бирже вот ожидается, что будет курс там в районе 3800-3800 рублей за доллар.
Тое, што адбываецца на валютным рынку, эканамісты ацэньваюць як фактычную дэвальвацыю, дэвальвацыю дэ-факта. Чаму гэтую дэвальвацыю не зрабіць афіцыйнай, легальнай, паўнавартаснай? Здаецца, што тыя негатыўныя наступствы, якіх баялася ўлада ад дэвальвацыі, ўжо наступілі, народ напужаны. Чаго цяпер баяцца? Спадар Злотнікаў.
Улады хотели подтримать низкий валютный курс для стратегичного импорта. Например, для разликов за газ. Но самое главное, может быть, по вертанию тех кредитов, какие предприемства и коммерческие банки брали за межой. Потому что у нас вельми великие долги, ну, например, на первое студень этого года позыки, которые треба звертать, краткотерминовые позыки, складали 12 миллиардов долларов. Это вельми великая сумма. Есть стратегичный импорт и звертание возле этих долларов. Доляров, а это в основном державные предприемства, которые так богато запозычили, и держава хочет их подтримать. А с другого боку, весь час Лукашенко имкнулся, как утримать у своих руках рычаги керования экономикой. И он был супроть девальвации не только тому, что это могло погоршить отношение населения до экономической политики, але так само, что он повинен держать в своих руках вот этот рычаг, кому дать, кому не дать. Тому, что от этого зависит и частка его политической влады.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода в турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады збираются вырашать валютный кризис». Господа Тарасов, а вы як лічыце, чаму улады так боятся девальвации? Подаецца, что минусов от існавання двух обменных курсов больше, чем от официальной девальвации?
Дело в том, что девальвация – это средство, которое действует на всю экономику, а введение двух курсов позволяет как-то делить хороший бизнес от плохих. То есть у нас, по крайней мере, у президента вот живет такое представление, мне кажется, что есть нормальный бизнес, который занимается производством, экспортом, а кроме этого есть еще там, ну, какие-то чуть ли не хлебники, импортеры, которые используют эту валюту, которую зарабатывают предприятия-производители, для того, чтобы вводить какой-то импорт в страну. Поэтому, естественно, хочется создать вот разные условия для вот этих двух сегментов. Так как путем тарифных ограничений это сделать нельзя, в силу существования договоренности с другими странами. Поэтому вот наше правительство пытается создать препятствия для импорта именно таким вот образом. Ну, я имею в виду импортом потребительских товаров, то есть тот, который считается некритичным.
Какие перспективы переодоления валютного кризиса? Как долго происнуе вот теперешняя ситуация? Чи хутка влады вернутся до одиного курса? Чи можно мерковать, что коли з'явится российский кредит, то все знову прийде в норму и ситуация вернется до початку кризиса? Спадар Злотников.
Гэта залежыць ад эканамічнай сітуацыі наогул. Вось гэтыя меры ўрада, якія прынялі зараз, яны будуць пагаршаць гэту сітуацыю, таму што ні з боку Расіі, ні з боку МВФ не будзе такога жадання выдаць крэдыты Беларусі, якая не хоча пераходзіць на рынкавыя адносіны. А сітуацыя такая, я ўжо гаварыў, што кароткатэрміновы доўг 12 мільярдаў, які ў асноўным гэтым годзе і трэба звярнуць, і таксама трэба гасіць адмоўныя сальда для торгового баланса и выконывать ты фантастичные планы по будовництву экономики, какие намечены новые программы на эту пятигодку. А вот коли не будет поступления валюты, ну, те от продажу в процессе приватизации, те не будет поступления прямых иностранных инвестиций, те кредитов, то эта ситуация будет быстро погрошаться. Приток валюты повинны створать 10 уже больше миллиардов в месяц, может быть, миллиарда, там, миллиард 300 мільёнаў, каб утрымаць сітуацыю ў тым стане, якім мы апынуліся. І вось гэтыя антырынкавыя меры ўрада, яны будуць стрымліваць паступленне сюды валюты ў любых формах, і ў форме інвестыцый, ў форме пазык, і гэта будзе пагаршаць сітуацыю вельмі хутка. І таму утрымаць сітуацыю вось у такім стане, як два курсы, будзе цяжка. Ураду прыйдзецца ці навогул ўсё браць у свае рукі і будзе, як у былым СССР, або на Кубе, калі у свободным продажу не будзе валюты, ці прыйдзецца адступіць нашаму прэзідэнту ад беларускай эканамічнай мадэлі ў такім прамежутачным становішчы, пратрымацца доўга не ўдасца.
Сапраўды, гэтая схема, якую прыдумалі ўрад і нацыянальны банк, я так разумею, што яна бачыцца як часовая, але яна не вырашае ні праблему з'яўлення валюты ў абменных пунктах, ні вырашае праблемы прыцягнення замежных інвестыцый, ні вырашае праблему того курсу на лібералізацыю, які абвешчаны ў апошняй дырэктыве нумар 4. Гаспадар Тарасаў, як вы думаеце, якія перспектывы вырашэння валютнага крызісу?
Перспективы, я думаю, не важны, потому что на самом деле наши власти, они верно оценивают причины самого кризиса. То есть им кажется, что это такое что-то временное, там временное какое-то повышение цен, там временный спрос со стороны населения там, на автомобили. А на самом деле фундаментальная причина в том, что требуется слишком много возить промежуточных товаров для производства конечного продукта. Именно за счет этого и происходит рост отрицательного сальда внешней торговли. 2 часа назад сообщали о планах правительства по решению проблемы. Не собираются сокращать, в частности, бюджетные расходы. Это отчасти поможет, но, скорее всего, будет недостаточным.
Проблема может не в том, что уладные структуры не разумеют причин кризиса. То, что Лукашенко каже, это популистские заявы для населения, это одно, а на самом справе, может, они все и разумеют.
Честно говоря, последнее выступление вот Александра Григорьевича, они таких надежд не оставляют. 15 апреля вот на совещании текущих вопросов социально-экономического развития он даже удивлялся, что вот в стране парадоксальная ситуация, когда там ВВП вырос на 11%, а валюты в стране не хватает. А вот при существующей конъюнктуре цен на товары импортные и экспортные, чем больше ВВП, тем меньше там не будет валюты.
На мой погляд, головная причина вот такой критичной ситуации в экономике – это, по-перше, низкая эффективность, а по-другому, ожидание жить сегодня и добро жить. И тому в последние годы краина все больше живет не по сродках. Споживание населения, державы прикладно на 13-15% выше, чем махчимости экономики. И это наше житие не по сродках подтримливалось в последние годы закон притягнения внешних кредитов, закон роста наших запозиченностей. Внешняя подтримка зменшилась в этом году в сравнении с минулым годом. Поступление валюты в 2010 году было на миллиард меньшим, чем в 2009 году. А попыт на валюту увеличился, потому что экономичный рост потребует приток валюты. Затраты в нашей отчинной вытворчести на половину – это затраты на импортные комплектующие, энергию и так далее. Такие ножницы, они и вызвали валютный кризис. И его вырошение это приведение соотношения нашего споживания с нашими махчимостями.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы» на тему «Як улады спираются вырашать валютный кризис». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Визначені районні суди, які будуть розглядати справи екс-кандидата у президенти. Владимира Некляєва, Віталія Римашевського будуть судити у Фрунзенському суді, Андрея Саннікова у партизанському суді Мінську. Осуджений на 3,5 роки за площу, Микита Ліховіт буде відбувати покарання у колонії номер 10 у Новополоцку. Міністерство внутрішніх справ Білорусі проводить службову перевірку у зв'язку з вибухом у метро. Поліціянти почали опитувати сусідів меркованих терористів у Вітебську. Александр Лукашенко не поехал на международную конференцию краин-доноров, которая прошла сегодня в Киеве с уделом старшини Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. У господарчем суде Минску распочался разгляд по зову жрея советского района Минску до партии БНФ. Коммунальные службы намагаются позбавить партию арендованного помешкания. У крамах и на рынках почались перебои с поставками шерогу импортных товаров. Минские улады заборонили 6-й Чернобыльский шлях 26-го красовика, але дозволили митинг у парку Дружбы народов.
У эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня подороже на Витебщину, у вёску, где после досвиду ситуации может быть распочатая новая громадянская инициатива оппозиции. Украине под серым небом. День у день, ровно месяц тому, на Талачинщине, у вёсы Волковичи, живцом сгорели прямо в ложку полуторагодовая Оленька и четырехгодовый Микитка Макаровы. На дверях висел сверновый замок, тому детки не смогли выбраться на волю. У Волковичи мы приехали с правооборонцем, сябром ЦК партии «Справедливый свет» Миколаем Петрушенком. О причинах пожару тут догадок шмат, але як про выник социальных проблем, про его не подал голосу ни в один из тутышек депутатов разных узровнев. Сьомой раніцы было больш-менш людно, хіба на пляцоўцы подсобной гаспадаркі «Райаграсервіс». Подыходзім да рабочых. Гэта уступіў спадар Саўчынка, інжынер па сельгасмашынах.
Волкович, это вот один из местных процесс осуществлен реально для мясовых.
Ну да, фермы имеются. 200 голов на дворе працуе 12 человек.
После выборов миллион отремлюйся уже. Лукашенко ж обіцяв.
Он экономіст здесь.
Простите.
Адвожу ў бок фінансістку спадарню Іну Гамільку.
Нормальная зарплата у нас. Она почала до 3 миллионов уже получать.
Звичайно, сейчас.
Ну, мне 850.
Побач. Пыхаючи парой, спынился трактор с пробитыми шинами. Гутары с кировцем Александром Анташкевичем, який, правда, только частково подтверждая слово экономиста.
Надо было у Талачин ехать, там лес тягать на пилораму. Ну, теперь он не доедет. А тут минут 30 работы и все. Ну, запчасти я не маю, старье ходишь, собираешь. 3 года поработаю. Ну, смотри, думаю, скорее переехал, еще дышу, там мало платили.
А тут?
Ну, летом 1 200 000 300 выходит, а там 300 000 получал.
А у зимку?
700-800. Как есть работа, тогда и выходит. А если не маю, ходишь с углового.
Тем часом неподалек спынился школьный автобус, в який шпарка ускочили 7 вучнев разных узростов, что на сегодня застались у Волковичах. Была и актерка Светлана Дегтярова, теперь их просто сопровождаю в школу у Гранцевич.
Когда убрали школу, у нас не так стало в деревне. Тихо и как.
Як у других.
На ферме, а я на так само побач, за отъездом детей, сумом назирала теперь подвозчица корму с подарения Ганна Беланович. И она уздыхает.
Завхозом работала в школе.
Сколько же было детей?
67. Самый большой класс был 10. Этот класс вышел, набора не стало, 20 детей. Пришлось закрыть школу. Безвыходное положение. Больше никаких работ, только же вот наводы требовали сюда. Пошла доглядчик.
Сколько вы ходите за месяц в середине?
По 600. Заведующая идет наша.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
А чего вы там пожаловали?
Я из Минска, журналист Нема Павловковича. Вы решили рассказать, как люди живут, выживают?
Не выживаем, мы живем. Нет, выживаем. И что это место в запустении, нам, конечно, жалко.
Заспрачаліся самое важное и важное на ферме сябровки. Загадчица Валентина Болгунова, дедаярка Лариса Ругаль.
Конечно, неудобно в сельсовет ездить, и до больницы неудобно добираться. Вот больной человек уезжает в Воронцевич, 8 часов идет, вот там врач нас принимает. Да. Покуда прием закончится, не успеваешь. Идет автобус, но он уже уходит.
Мы полдесятого.
Ну, едем в талончик, приезжаешь, талончиков нету. Если врач на вторую смену принимает, то надо ехать на такси. Такси 30 тысяч на Волковича стоит.
Ну, за 6 километров.
Да, потому что дорога плохая, то не хотят ехать.
Болючая проблема. Давайте. У нас вот работает телятница, и она взяла двоих детей. Барташевич. Сын погиб, а невестку лишили материнства. Нема кому завести усад. Просить учительницу. Учительница берет их на автобус, везет, там приходит совсем посторонний человек, их устречает и везет усад.
Суразмовницы заговорили про подеи на станции метро Кастрычинская у Менску. Спадарня Лариса открыто каже, что не доверяя уладам.
Не фотографируйте Кольку на нашем золотом запасе. Да думаешь, мы идёшься? Посадил цуплюка своего на золотый запас, что я заработала. Мои бачки заработали, а я ему вот так сказал. Посадите моих двоих детей, они не там, я хуже. Куда погоды хоть
пойду? Нарешті дошли до пожара у доме Макаровых. Мать и Ольга працуют тут же на ферме Даяр.
Наша талашинщина.
Да, там написали, что я вызвали на работу с утра. Я никто не вызывал, я был рабочий день. У нас же нету выходных. Я знаю, я работала в Витебске на производстве. Там мамы, у которой маленькие детки. 7-часовой рабочий день, там я выходные не должны никуда вызывать.
Без 15-12 надо было корову загонять уже. А ей не было. Я послала доярку нашу. Она за весь бегала.
А пожар во сколько?
Полтретий.
Мы с ней вместе домой с работы.
И молчат главное. Накануне, пятницу, чатят в этом саду. Офицеры МЧС проводили занятки, на яким запалками в руках деток учили чиркать. И научил на свою голову.
У эфира «Радио Свобода». После обвязки протягнем.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Я народився тут.
Подорожжа свободы, і я, Віталь Семашко, запрошаю протягнути досить ситуацію у Волковичах і обставину спалення немовлят Сені Макарова.
На 500-го після Франциска Старин.
Ідім з Миколаєм Петрушенком до пепеліща. Мовчки підходять сусіди і батька Андрій Макаров. Ён інвалід другої групи, у часі пожару знаходився на праці у лесі.
У мозгах я не можу кластись. Брат їхав два часи, кої хати, кої мати. Ні диму, нічого не було. От три часи їхав вже вовсю, що бувало хата. Безполезно було списати.
Я вам дають квартиру якусь?
Далі там поли мастись, вокни стякають.
Знайомлюся з 24-годовим Володимиром Деркачовим. И он простые месяцы заканчивает курсы трактористов от центра занятости.
Думаешь, что вертаться?
Да.
Заработки неблагие для вёски, правильно?
Ну, здесь так клуб есть, но у молодежи, правда, все уже повыехали отсюда. На выходные проезжают здесь люди на дискотеке.
Господарку свою думаешь заиметь?
Ну да.
И два давали бы тебе землю, вот скажем, гектаров 70, взял бы?
Естественно, хотелось бы иметь.
А ты видишь, чему это сегодня невыгодно брать?
Честно сказать, не знаю даже.
Кредит тебе кто-нибудь даст?
Как одному, так мне никто не даст.
Технику тебе в полизингу даст?
Нет, ну а так хотелось бы.
Почувши про приезд корреспондента «Свободы», до меня подбегает 35-годовая блендинка, что працует оператором машиногадаения на ферме «Райагросервиса» с подарением Любов Анташкевич. 3 года, как ее с семьей уселили у колгасную хату без окон.
Ну, окна, видите, какие они. У меня клеенка обита.
А рамов нема. И шкло за это они нельзя поставить, так?
Да, там ветер гуляет, и там только дети и защищаю. А если бы клеенки не было, надо было круглосуточно топить грубку, теплота бы выходила.
Вот. А шпалеры же не поклеены, так само за это?
Да, сама клею за свои гроши.
Когда вас вызвали на комиссию?
Они сюда сами все приезжали. Со школы, где мой сын старше учится. Постояли. Сказали, что в хате грязно.
Значит, рамы робить не треба?
Да, тогда через 2 дня сказали, что и постельного нема, або чего наговорили на меня.
А до керамництва господарки вы звертались? Это же колгасный дом. Они же повинны довести до ладу. А кто директор?
Данченко Олег Георгиевич.
Что я вам сказал?
Сразу, когда я заселилась, и он мне сказал, главный дом, а все за свои гроши делать. Я после этого больше не обращаюсь никому.
Заробить в окна, кольки это каштует?
На 7 миллионов.
А у тебя заработок сегодня?
1 000 000. Был бы мой дом, я бы купила, сделала, а я как это не мой дом.
Если не купишь, а завтра жить не будешь.
Усі, хто собралися разом, указують мені на хату былої директорки школи, 75-годової спадарані Фандо. Яна сярод вяскоўцаў, чалавек аўтарытэтны. 2 гады выбіралася старшынёй вёскі. Закінутую хустку Алла Рыгоровна сустракае добразычліва, але я ведаю, што гэтае пытанне яе не пакіне абыякавай.
Чаму вы адмовіліся ў старэйшыны ісці?
Калі я бралася за справу, я павінна гэту справу рабіць.
Раз агарадка нема. Люди выезжают, потому что школы не стало. Стройка у нас прекратилась. Працевать насельниству только ферма. А другие же есть специальности.
Кто зараз у вас депутат?
Дима, сельского совета в Гоуске. Работая ветврачом.
А районного совета?
Ой, это я не ведаю.
А за кого вы голосовали? А за его ж проголосовали. Усе?
Ретроспектива. Гадзіны раней на ферме з даяркай Ларысай Ругаль.
Не ведаеце, што ты будзе прайсці?
Адам, за яго дзела.
Ну, вы яго хорошо ведаеце.
Ну, хто? Ну, не цяні.
Гарэйка.
Я б стыдна за цябе. Мене звозяць з бутылкай на вэмбарфалікай. Ларыса, цябе запісуваю.
І зноў да размовы са спадарані Фандо.
Ну, і што депутат робіць? Ничего, Марийка, ничего доброго не сделал для людей. И он мало сустракался с ними, не котировался. У нас магазин тячеть, сельсовет тек. Отремонтируется дах. Звоню Марийку. Приедьте, поглядите. Не, Полянина приехала на завтра. Председатель райпотребсоюза нашего. Будюшат отказали от техники. Все портится. Приехала. Ну что, нажаловались?
Стоп, алло.
Да.
Так Полянина ж так само депутат.
Захожу в магазин, в этот сам. Я ее не видела, не знаю. Дюжаты, какие працуют. Стоят так на вытяжке, а старые бабки жмутся. Я говорю, гляди на меня, Инна Михайловна. Того, что я покупник. Кто вы такая? Я говорю, обыкновенный человек. Сцепились мы, говорю. Уважай людей, покупников. И что ты выпендриваешься перед нами?
Марейку и Полянину откликать можно.
Можно.
Люди проголосуют.
Кто его ведет?
Выники вандроўкі аналізуем разам з праваабаронцам, з падаром Мікалаем Петрушэнкам.
Мікалай Семёнович, следчыя з нас трымаліся дрэнна, мы не даведаліся, чаму насамрэч згарэлі дзеці.
Але ж, Віталь, мы лепшыя следчыя, чым тыя, якія рабілі гэту справу з афіцыйнымі мандатамі. Таму што мы зрабілі выснову. Гэтыя няшчасныя дзеці не былі на ўліку, як сем'і ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Дзіцячы садок праз трэція рукі патрапляюць.
Гэта праз месяц пасля трагедыі, у якой высветлілася асабістая віна чыноўнікаў. Дык што ж гэта адбываецца? Жанчына выходзіць з дэкрэтнага ўлада замест таго, щоб сказаць «стой». А хто ж павінен глядзець дзяцей? І са страніц нашай талачынщыны, савецкай Беларусі. Гаворыць, не знаюць, чаму згарэць. Вёска п'е, адна працавітая сям'я, і тую таўкаюць. Працаваць, працаваць і працаваць.
Тут паказальна, што дэпутат ні ў аднаго ўзроўню ніяк не паспрабаваў умяшацца, дапамагчы.
А сесіі дэпутат, бывшы галоўны вертэ
тикальщик Марейка узяв слово, заявить протест, що його не так зустрів інспектор ДАІ.
Ситуація в Луковичі починається старт, принаймні на Толочинщині, громадянської кампанії по відкликанню депутатів, як не оправдавших довіру народу.
Кампанія називається «Наш дом депутатів к отказу». А дозвати потрібно самих ярких антидепутатів. Два прозвища прогучали. Марейка і Полянська.
Це не буде це чергово опозиційним фантомом.
Чорну метку для депутатів посилаю. Наша з вами радіопередача, папери, які ми отримали. Ми робимо ініціативну групу, ловимо депутатів на порушенні закону. Люди мають претензії к діючому депутату. Це саме головне. Ситуація в Волковичі стане пробним каменем той кампанії, яку ми започатковуємо у справі відкликання депутатів.
На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». Черную метку уладам да депутатам звездки Волковичи дослали сябры будущей инициативной группы по откликанию депутатов, что не оправдали народного доверу. С вами был Виталий Семашко. Усяго наиздоровше.
Шановные слухачи, наступные 2 години, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.